«Вы, наверное, сыты по горло? Они же не уймутся. Так и будут приходить».
Том О'Коннор, сосед, стоявший у своего заборчика, смотрел на нее в ожидании ответа.
«Я знаю», — сказала она.
«А вы не открывайте! Я бы так и сделал!»
Нора притворила калитку.
«Они хотят как лучше. Они не со зла».
«Вечер за вечером», — сказал он. «Не пойму, как вы терпите?»
Она прикинула, удастся ли войти в дом, не ответив. Он взял необычный тон, которым раньше не разговаривал, как будто имел над ней некую власть. «Люди не со зла», — повторила она, и вдруг ей сделалось так горько от этих слов, что она закусила губу, сдерживая слезы. Но, перехватив взгляд Тома О'Коннора, решила, что лучше уж выглядеть сломленной, побежденной, и скрылась в доме. Этим вечером в дверь постучали, когда было без малого 8. В дальней комнате горел камин, и мальчики делали за столом уроки.
«Открой!» — бросил Коннор брату. «Сам открой!» — ответил Донал.
«Сейчас же пойдите и откройте. Любой из вас!» — велела Нора. В коридор вышел Коннор, младший. Он отворил, и она услышала женский голос, незнакомый. Коннор провел гостью в гостиную.
«Это маленькая тетя с Корт-стрит», — прошептал он, вернувшись в дальнюю комнату.
«Что за маленькая тетя?»
«Не знаю».
Мэй Лейси скорбно покачала головой, когда Нора вошла в гостиную.
«Нора, я не решалась прийти. Так жалко Морриса, что слов не сыскать».
Она шагнула вперед и взяла Нору за руку.
«И такой молодой. Я помню его малышом. Да вся Фрайер-стрит помнит».
«Снимайте пальто и пройдемте в заднюю комнату», — сказала Нора. «Мальчики делают уроки, но они могут перейти сюда и включить обогреватель. Им все равно скоро спать». В дальней комнате Мэй Лейси, из-под шляпки которой выбивались пряди седых волос, уселась, не снимая шарфа, напротив Норы и завела речь. Чуть погодя, мальчики отправились наверх. Коннор, когда Нора позвала его, застеснялся и не спустился пожелать ей спокойной ночи. Но Донал пришел, подсел к ним и стал осторожно, молча рассматривать Мэй Лейси. Было ясно, что больше никто не пожалует. Нора испытала облегчение. Не придется развлекать людей, которые плохо знают друг дружку, а то и недолюбливают.
«Короче говоря», — журчала Мэй Лейси, Тони лежал в больнице в Бруклине, и не успел тот человек очутиться на соседней койке, как они разговорились. Тони сразу признал ирландца и сообщил, что жена его родом из графства Уэксфорд.
Она умолкла и поджала губы, словно что-то припоминая. Затем заговорила как бы мужским голосом.
«О, так и ведь я оттуда», — сказал сосед, а Тони уточнил, что она из Энискорти. «Надо же, и я тамошний», — ответил тот, и спросил у Тони, где она в Энискорти жила, а Тони сказал, что на Фрайере-стрит.
Мэй Лейси не сводила с Норы глаз, призывая проявить интерес и удивление.
«А сосед и говорит, так ведь и я там жил». «Поразительно, правда?»
Она помолчала, ожидая ответа.
«И он сказал Тони, что перед отъездом из города изготовил ту железяку, как ее, решетку или оградку на подоконнике Гэри Грейна. Я пошла глянуть». «Так и есть». «Гэри понятия не имеет, когда и откуда она взялась, но сосед Тони, там, в бруклинской больнице, сказал, что он-то ее и сделал, потому что сварщик. Правда, совпадение удивительное. Подумать только, в Бруклине!»
Донал отправился спать. И Нора приготовила чай. Она принесла его в заднюю комнату на подносе заодно с печеньем и кексом. Когда разобрались с чашками-блюдцами, Мэй Лейси отпила чаю и возобновила свой монолог.
«Конечно, все мои были без ума от Морриса. Постоянно спрашивали о нем в письмах. Джек с ним дружил, пока не уехал. И у Морриса был, разумеется, редкий педагогический дар. Мальчики ему в рот смотрели. Я только это и слышала».
Глядя на огонь, Нора попыталась вспомнить, бывало ли вообще в этом доме Мэй Лейси. Вроде бы нет. Она знала ее всю жизнь, как и многих в городе. Они здоровались, обменивались любезностями и останавливались поболтать, когда находились новости. Ей была известна вся биография Мэй. От девичьей фамилии до участка на кладбище, где ее похоронят. Однажды Нора слышала ее пение на концерте, в память врезалась блеющая сопрано. Мэй пела то ли «Дом, милый дом», то ли «Свет дней был их». Она сомневалась, что Мэй Лейси наведывалась куда-либо, помимо магазинов, до воскресной мессы. Воцарилось молчание. И Нора подумала, что Мэй, наверное, скоро уйдет.
«Я рада, что вы меня навестили», — сказала она.
«Ох, Нора, я глубоко вам сочувствовала, но мне показалось, что лучше поначалу не докучать и немного выждать». Она отказалась от чая, когда Нора предложила еще. И та, унося на кухню поднос, подумала, что теперь-то Мэй встанет и наденет пальто. Но гостья продолжала сидеть. Нора поднялась на второй этаж и проверила, спят ли мальчики. Она улыбнулась, представив, как тоже ложится, засыпает, а Мэй Лейси томится внизу в напрасном ожидании, глазея на огонь.
«А где ваши девочки?»
— спросила Мэй, как только Нора села.
«Их больше не видно, а раньше постоянно ходили мимо».
«Айна в школе, в Банкладе. Обживается там», — ответила Нора. «А Фиона учится в Дублине на преподавателя».
«Когда они уезжают, становится тоскливо», — сказала Мэй Лейси. «Я скучаю по всем. Говорю, как есть. Но забавно, что больше думаю о Бейлиш, хотя мне и Джека не хватает. Не знаю, в чем было дело, но мне просто не хотелось Эйлиш терять. Вы-то меня поймете, Нора. После смерти Роуз я думала, что она вернется, останется, найдет здесь какую-нибудь работу. А когда Эйлиш наконец-то приехала, хотя и всего-то на пару недель, я заметила, что она все молчит, ходит сама не своя, и однажды взяла и расплакалась прямо во время обеда. Тут-то я и узнала, что кавалер из Нью-Йорка не отпускал ее домой, пока она не выйдет за него замуж. И она вышла. Она мне словечко. «Коли так, то ничего не поделать, Эйлиш», — сказала я. «Придется тебе вернуться к нему». И дальше я уже не могла ни видеть ее, ни разговаривать с ней. Она прислала фотографии, где она с ним в Нью-Йорке, но я не смогла смотреть. Мне хотелось этого меньше всего на свете. Хотя я до сих пор жалею, что она не осталась.
«Да, я тоже расстроилась, когда узнала, что она уехала обратно, но, может, там ее счастье?»
— сказала Нора и тут же испугалась при виде печальной гримаски на лице Мэй Лейси, что брякнула лишнее. Мэй Лейси принялась рыться в сумочке. Нашла очки и надела.
«Мне казалось, я захватила письмо Джека, но, похоже, нет. Она изучила один листок, другой. Нет, не взяла. Собиралась вам показать. Он хотел вас кое о чем спросить».
Нора молчала. Она не видела Джека Лейси больше 20 лет.
«Если найду письмо, то передам вам», — сказала Мэй.
Она поднялась, собираясь наконец уйти.
«Теперь уж он вряд ли вернется домой», — проговорила она, надев пальто. «Что ему тут делать? У них в Бирмингеме своя жизнь, и они меня звали. Но я сказала Джеку, что как-нибудь упокоюсь с миром, не повидав Англии. Впрочем...» Сдается мне, что он будет рад обзавестись здесь гнездышком и навещать деток Эйлиш или еще кого.
«Ну так у него же есть вы, чтобы навещать», — сказала Нора.
«Он решил, что вы продадите куш».
Мэй поправила шарф. Она обронила это небрежно, но взгляд ее, устремленный на Нору, был строг и сосредоточен, а подбородок чуточку подрагивал.
«Он спросил у меня, продаете ли», —
сказала Мэй и поджала губы. «Я еще не строила никаких планов», — ответила Нора. Мэй не сдвинулась с места.
«Жаль, что письмо не при мне», — посетовала она. «Джек всегда любил куш и Бали Конигар. Бывал там с Моррисом и другими мальчиками, до сих пор помнит. И там мало что изменилось, и знают его там все. А здесь он в свой последний приезд не знал половину горожан».
Нора молчала. Ей хотелось, чтобы Мэй ушла.
«Так или иначе, я передам ему, что до вас донесла. Это все, что я могу сделать».
Нора снова не ответила, и Мэй посмотрела на нее с откровенной досадой от ее молчания. Они вышли и остановились в прихожей.
Время — великий лекарь, Нора. Больше мне вас нечем утешить. А уж я-то знаю по личному опыту.
Нора отворила дверь, и Мэй вздохнула. «Спасибо, что зашли, Мэй», — поблагодарила Нора.
«Спокойной ночи, Нора. И берегите себя».
Она медленно двинулась прочь по дорожке. Нора смотрела ей вслед.